Гнусно отношение господ со слугами. Работник, по крайней мере, знает свою работу. Он что-нибудь делает, он что-нибудь может сделать поскорее, и тогда он прав. Наконец, он может мечтать, что сам будет хозяином. Слуга не может кончить своей работы, он в беличьем колесе. Жизнь царит, царит беспрестанно. Слуга беспрестанно подчищает за ней. Он должен взять на себя все мелкие неудобства жизни, все грязные, все скучные ее стороны. На него надевают ливрею, чтобы показать, что он не сам, а чей-то. Он ухаживает за человеком вдвое больше здоровым, чем он сам. Он должен вступать в грязь, чтобы тот сухо прошел. Он должен мерзнуть, чтобы тому было тепло. Ротшильд не делает нищего ирландца свидетелем своего лукуловского обеда. Он его не посылает наливать 20 человекам вина с подразумеваемым замечанием, что если он нальет себе, то его прогонят как вора. Наконец, ирландец тем уже счастливее комнатного раба, что он не знает, какие есть мягкие кровати и пахучие вины. Матвею было лет 15, когда он перешел ко мне от Зонненберга. С ним я жил в ссылке, с ним во Владимире. Он нам служил в то время, когда мы были без денег. Он как нянька ходил за Сашей. Наконец, он имел ко мне безграничное доверие и слепую преданность, которые шли из понимания, что я не в самом деле барин. Его отношение ко мне больше походило на то, которое встарь бывало между учениками итальянских художников и их маэстро. Я часто был им недоволен, но вовсе не как слугой. Я печально смотрел на его будущность. Чувствуя тягость своего положения, страдая об этом, он ничего не делал, чтобы выйти из него. В его лета, если бы он захотел заниматься, он мог бы начать новую жизнь, но для этого-то и надобен был постоянный, настойчивый труд, часто скучный, часто детский. Его чтение ограничивалось романами и стихами. Он их понимал, ценил, иногда очень верно, но серьезные книги его утомляли. Он медленно и плохо считал, дурно и нечетко писал. Сколько я ни настаивал, чтобы он занялся арифметикой и чистописанием, не мог дойти до этого. Вместо русской грамматики он брался то за французскую азбуку, то за немецкие диалоги. Разумеется, это было потерянное время и только обескураживало его. Я его сильно бронил за это. Он огорчался, иногда плакал. Говорил, что он несчастный человек, что ему учиться поздно. И доходил иногда до такого отчаяния, что желал умереть. Бросал все занятия и недели, месяцы проводил в скуке и праздности. С посредственными способностями, без большого размаха, можно было бы еще сладить. Но, по несчастью, у этих психически тонко развитых, но мягких натур большую частью силы тратится на то, чтобы ринуться вперед. А на то, чтобы продолжать путь, ее и нет. Издали образование и развитие представляются им с своей поэтической стороны. Ее-то они и хотели бы захватить, забывая, что им недостает всей технической части дела. Умения, без которого инструмент все-таки не покоряется. Часто спрашивал я себя, не ядовитый ли дар для него, его полуразвитие, что-то ждет его в будущем. Судьба разрубила Гордиев узел. Бедный Матвей. К тому же и самые похороны его были окружены при всем подавляющем угрюмом характере скверной обстановкой и притом совершенно отечественной. К полудню приехал становой и писарь, с ними явился и наш сельский священник, горький пьяница и старый старик. Они освидетельствовали тело, взяли допросы, и сели в зале писать. Поп, ничего не писавший и ничего не читавший, надел на нос большие серебряные очки и сидел молча, вздыхая, зевая и крестя рот. Потом вдруг обратился к старости и, сделавши движение, как будто нестерпимо болит поясница, спросил его: «А что, Савелий Гаврилович, закусочка будет?» Староста, важный мужик, произведенный сенатором и моим отцом старосты за то, что он был хороший плотник, не из той деревни, следственно, ничего в ней не знал, и был очень красив собою, несмотря на шестой десяток, погладил свою бороду, расчесанную веером, и так как ему до этого никакого дела не было, отвечал густым басом, посматривая на меня из-под лобья: «А уж это не моги им доложить». «Будет», — отвечал я и позвал человека. «Благодарение Господу Богу, да и пора, рано встаю, Александр Иванович, так и отощал». Становой положил перо и, потирая руки, сказал, прихорашиваясь: «У нас, кажись, отец-то Иоанн взалкал, дело доброе, сколи хозяин не прогневается, можно-с». Человек принес холодную закуску, сладкой водки, настойки и хересу. «Благословите-ка, батюшка, яко пастырь, и покажите пример, а мы, грешные, за вами», — заметил Становой. Поп с поспешностью и с какой-то чрезвычайно сжатой молитвой хватил винную рюмку сладкой водки, взял крошечный кусочек хлеба в рот, погрыз его и в ту же минуту выпил другую, и потом уже тихо и продолжительно занялся ветчиной. Становой, и это мне особенно врезалось в память, повторяя тоже сладкую водку, был ею доволен, и, обращаясь ко мне, с видом знатока заметил: «Полагаюсь, что доппелькюммель, тьминная водка, у вас от вдовы Ружес?» Я не имел понятия, где покупали водку, и велел подать полуштов. Действительно, водка была от вдовы Руже. Какую практику надобно было иметь, чтобы различить по букету водки имя заводчика? Когда они покончили, староста положил Становому в телегу куль овса и мешок картофеля. Писарь, напившийся в кухне, сел на облучок, и они уехали. Священник пошел нетвердыми стопами домой, ковыряя в зубах какой-то щепкой. Я приказывал людям о похоронах, как вдруг отец Иоанн остановился и замахал руками. Староста побежал к нему, потом от него ко мне. Что случилось? «Да батюшка велел вашу милость спросить», — отвечал староста, не скрывая улыбки. «Кто, мол, поминки будет справлять по покойнике?» «Что же ты ему сказал?» «Сказал, чтоб не сумлевался, блины, мол, будут». Матвея схоронили. Блинов и водки попу дали. А все-то это оставило за собой длинную темную тень. Мне же предстояло еще ужасное дело — известить его мать. Расстаться с честным иереем храма Покрова Божьей Матери в селе Покровском я никак не могу, не рассказав об нем следующее событие. Отец Иоанн был немодный семинарский священник. Не знал греческих спряжений и латинского синтаксиса. Ему было за 70 лет. Полжизни он провел диаконом в большом селе Елизавет Алексиевны Голохвастовой, которая и упросила митрополита рукоположить его священником и определить на открывшуюся вакансию в селе моего отца. Как он ни старался всею жизнью привыкнуть к употреблению большого количества сивухи, он не мог победить ее действие, и поэтому он после полудня был постоянно пьян. Пил он до того, что часто со свадьбы или с крестин в соседних деревнях, принадлежавших к его приходу, крестьяне выносили его замертво, клали как сноп в телегу, привязывали вожжи к передку и отправляли его под единственным надзором его лошади. Клечонка, хорошо знавшая дорогу, привозила его приаккуратно домой.